Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как приобрести мир в своей душе». Кто слушал меня предыдущие наши встречи по этой теме, тот обратил внимание. Я вам зачитывал некоторые тексты из Библии, да, которые говорят о том, почему происходят с нами различные, так говорить, стрессовые ситуации, что нас беспокоит. И я затрагивал тексты, которые говорили нам о нашей внутренней анатомии. У нас есть разум, у нас есть чувства. Человек либо разумный, если разум им управляет, либо чувственный, если чувствами он живет. На языке Библии называется разумный человек духовным, а чувственный человек называется плотским. И мы с вами читали тексты, которые говорят нам о том, чем отличается, будем так говорить, функциональные особенности разума и чувств. Разум – это, будем так говорить, как процессор, который считает, который думает, который взвешивает, который ищет решение, да. А эмоции – это, так будем говорить, взрыв какой-то, да, какой-то энергии, это какой-то... Знаете, такое эмоциональное состояние, необъективное и неуравновешенное. И мы с вами читали о том, что если мы не наклоним сердце свое к размышлению, если будем жить эмоциями, разум не будет выполнять те функции, для которых он, в общем-то, и создан нашим Творцом. Мы с вами читали, что когда мудрость войдет в сердце твое, то есть глупое сердце, да, и знание, которое сердце всегда отвергает, будет приятно душе твоей, здесь это синонимы сердце, душа, да, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И от чего будет охранять? От всех тех ужасов, всех тех страхов, всех тех переживаний, которые у нас рисуются в нашем сознании, нашим вот этим глупым, необузданным сердцем. Я продолжу с вами сегодня исследовать другие места Писания, которые тоже нам помогут разобраться в этом вопросе. Первое место Писания, которое я хочу сейчас прочитать и прокомментировать, это послание апостола Павла к евреям, 4 глава, с 1 по 3 текст. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им слово слышанное, не растворенное верою. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Вот тут я не только говорю как бы вообще, да, ну и как бы вот и для верующих, потому что читаю в первую очередь, конечно, Библию. Библия для меня это тот учебник, который действительно отвечает на все вопросы жизни. Кто-то скажет, да нет, тут же не может и не могло быть в ту старину описано все то, что сегодня может тревожить человека. Да, тут не написано про компьютеры, про их зависимость. Тут не написано про самолеты, тут не написано там еще про что-то, да, из того, что про мир науки и техники, про те заблуждения, которые существуют. Здесь написано о человеке, о том, как он устроен или как мы его сами себе устроили, о том, что, как и почему внутри нас действует. И обратите внимание, сам человек и 1000 лет, и 3000 лет, и сегодня он один и тот же. Логика мышления, или можно так сказать, отсутствие мышления, она остается прежней. Как люди ели, пили, женились перед потопом, знаете, сколько тысяч лет тому назад, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тоже будут есть, пить, ну, добавятся современные какие-то там стрелялки, игрушки, да, увлечения, но суть человеческая остается той же самой, да. И вот, читая вот это местописание из Евреям 4 главы, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Бог говорит и верующим, не только вообще всем людям, но и верующим в первую очередь. Заметьте, остается обетование, то есть обещание войти в покой Его. Тема, еще раз напоминаю, как приобрести мир в своей душе. То есть, как не беспокоиться, как умиротвориться, да? Заметьте, здесь сказаны вот такие слова, что мы, верующие, можем не войти в покой. И о каком покое идет речь? О гипнотическом, что вот мы верим, мы ходим в церковь, мы там что-то исполняем из церковных предписаний, и вот мы успокоились, потому что, как говорится, беды у нас не будет, мы будем с Богом, и Он нас спасет и охранит, да, и так далее, и тому подобное. Речь идет, обратите внимание, о внутреннем покое. Человек, кстати, хочу просто попутно напомнить, суббота, да, в Библии, не воскресенье, а суббота, да. Я это не к тому говорю, что, знаете, вот я такой субботник, вот у меня суббота, да. Самое главное, как у кое-кого. Я субботу иногда просто вспоминаю в качестве примера, акцентируя внимание на смысл этого дня. Что это за день, зачем Бог его дал? Это символ, напоминающий нам о цели, к чему человек вот здесь на земле, в этой беспокойной жизни должен прийти. Вот 6 дней написано, там, работай, делай всякие дела твои, заметьте, работа, дела, там, проблемы какие там возникают, а день 7-й остановись, не работай, как бы успокойся, это я так буду говорить, в общем так, верхушки только буду брать вот этих текстов. Успокойся. Но смысл, обратите внимание, не просто не работай и успокойся. Вы же знаете, что переживания, которые у нас каждый день, и по будням, и по выходным, они никогда не оставляют нас. Да, я могу не работать, но могу переживать, потому что проблемы с детьми. Могу мучиться и страдать, и не работать при этом, да, как бы находиться в покое, соблюдая день субботний. Но если семья разваливается, покоя ведь нет. Если меня жена или жену муж раздражает, или детей бесят родители, или родители бесят детей, или начальник меня достал, и я где день не хожу, там плююсь и чертыхаюсь на этого начальника. Заметьте, покоя нет. Злость, ненависть, раздражение, да? Так вот, суббота, как бы говорит, не просто не работай, а сначала хотя бы не работай, чтобы не отвлекать свои мозги на вот эти свои проблемы, да, житейские. Успокойся от внешних дел и начни думать, почему у тебя такая жизнь беспокойная. Что тебя тревожит, почему тревожит. Это действительно достойно вот этих твоих психов, что ты вот этим живешь. У тебя все на нервах. То есть, заметьте, суббота, как я уже вам читал, да, это из этой же Евреям 4 главы, я только сейчас напомню, да, там есть такие слова, которые говорят о покое, в который мы с вами должны как бы войти. От чего мы должны успокоиться? Обратите внимание, там Слово Божье, живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Заметьте, Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Чувствуете, Слово куда проникает? Внутрь человека, заметьте. До разделения души и духа, составов и мозгов. Вы видите, да? Доходит туда и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, мы вот в жизни чего-то натворим или попав в какие-то ситуации, мы просто переживаем. И заметьте, переживаем, нервничаем, психуем, строим планы, как отомстить кому-то, да, за причиненную боль. Но заметьте, никто не судит. Мы просто варимся в своем соку. Никто не анализирует. Мы просто преданы какой-то злости. Мы как наркотик, который, наркоман, который принял наркотик и больше ничего не видит. Он оторван от реальной жизни. Вот заметьте, Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Оно, заметьте, Слово Божье, доходит до нашего сознания и, заметьте, судит, взвешивает, объясняет, где, что, почему мы сделали, как надо было, да? И побуждает, заставить сделать выводы, ну, хотя бы на будущее, чтобы в подобные ситуации не попадать. Вы видите, да? Судит, и заметьте, когда Бог человека судит через свое слово, услышанное, он не имеет покоя. Когда человека судит совесть, он не имеет покоя. А судит, знаете, для чего? Ты что-то не то сделал. Ты неправильно поступил, ты осудил, ты кинул человека, ты его подставил, ты предал его. И вот человек ходит, ходит, заметьте, пока делает преступление, человек, если там хоть немножко совести есть, он не имеет покоя. Если совести нет, он покоя не имеет, он в страхе живет, ожидая отмщения со стороны того, кого обидел. Если не со стороны того, кого обидел, то со стороны, ну, других мстителей, может быть, даже в лице государственной власти, органов правопорядка. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание, заметьте. Обетование, то есть пока мы еще живые, обетование, то есть обещание, остается. Когда человек умрет, никто не поможет, и никто его, как говорится, ни в какое небо не введет. Ни через какие там заслуги чьи-то, да, ни через чьи-то молитвы или пропуска. Заметьте, войти в покой. Суббота обозначает, обратите внимание, войти в покой, иметь мир, иметь радость. Если тебя беспокоит что-то, если ты так ведешь, что не можешь быть спокойным, не имеешь мира, раздражен, или у тебя все время чувство, что тебя, как говорится, достанут, у тебя мания преследования, Бог как бы говорит о чем? Что у тебя не в порядке жизнь, что твои отношения со мною очень сомнительные или их вообще нет. И что пока ты не услышишь мое слово, которое я хочу тебе сказать, пока ты не поразмыслишь над этим словом, не поймешь причины происходящего, ты не избавишься от проблем и никогда не войдешь в покой. А входить будешь в покой, когда будешь пить алкоголь и будешь его растворять в своей крови, которая принесет его в твой разум. И когда твой разум отключится, ты будешь думать, что да, все, я в покое. Забылся, ничего не вижу, ничего не помню, я пьяный. Вот здесь речь идет о том, чтобы в покой можно войти. И вот тут прямо, заметьте, написано, как войти. Обещание войти в покой есть, да. Кто-то оказался опоздавшим. Каким образом? Слушайте, нам оно, то есть слово, это же самое Божье, да, возвещено, как и тем, имеется в виду те, кто были когда-то там в Израиле, когда Бог выводил Израиля из египетского рабства, да. Заметьте, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Скажу честно, вот тексты, которые я вам читаю, зачитываю, комментирую, это средство Божье для успокоения. Но есть люди, которые, заметьте, вот написано слово слышанное, то есть речь идет о ушах. Мы слушаем ушами. но не слышим его, не понимаем его, не вникаем в него. Я хочу вам такой пример привести. Это можно применить, допустим, при воспитании детей или когда мы кому-то что-то пытаемся рассказать. Вот ребенок, вы ему что-то говорите, что это плохо, он слышит, вы можете спросить, он повторит вам слова. Но он слышит их ушами, он не пытается понять, задуматься, что это за слова, почему это плохо. Он не переспрашивает там маму или папу, а почему это нельзя. Он слышит, но заметьте, не принимает, он обижен, заметьте, не растворил слово веры. То есть вера говорит о чем? О нашем сознании. Что слово нужно принять в сознании, в нем нужно прибыть, его нужно растворить, о нем нужно подумать и дойти до сути этого слова. Помните Иакова 1 глава? Но кто вникнет в закон совершенный и прибудет, заметьте, читать, слышать, но не вникать, не размышлять, не докапываться до сути, не приносит пользы. Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть пребудет в этом размышлении над этим словом, блажен будет в своем действовании. Вот эти тексты можно послушать, сказать да-да-да, аминь-аминь, покивать головой. Но если вы не вникнете, не прислушаетесь, на практике не попытаетесь вот это слово рассмотреть, проанализировать, не принесет им слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. Вот ребенок стоит, не вникает, он стоит обижен, или он стоит там, допустим, в страхе, до которого мы его довели, да. Он, вы ему скажете, понял, он скажет, понял, повернется, и вы увидите, что ничего не понял, потому что будет делать все то, что и делал до сих пор. Вы опять ему будете, как говорится, постучите по голове, головой, извините, рукой, дадите подзатыльник, он опять, он не думает, кстати, а мы его и не приучали думать. Мы просто все время ходим с этим, с ремнем, с разгой, там, с криками, шумами, да. Мы не пытаемся даже включить в нем сознание. Кстати, хочу сказать, когда мы орем на ребенка, да, у него от страха отключаются мозги, а мы же как раз а потом говорим, в нехорошем, конечно, тоне, да, с нехорошими словами, говорим, кричим, да, а он стоит злой, или стоит обижен, или стоит в страхе, да, у него нет того, как говорится, аппарата, будем так говорить, вот этого, да, которым он должен был бы услышать, понять, переспросить, чтобы потом больше этого не делать. Заметьте, голова не работает у ребенка. Он не вникает в эти слова, он стоит, как ежик, знаете, в комочек свернулся, да? Он не слышал, он не растворил, он не вник, у него не появились мысли, он не понял, и он не изменится. Другой пример приведу. Вот два верующих встретились, они разговаривают. Вот муж с женой по какому-то вопросу разговаривает, только бывает, что не разговаривает, а выясняет отношения, орут друг на друга, оскорбляют и унижают. Два человека встретились и разговаривают. Кто-то может действительно в каком-то вопросе обладать нормальным проверенным знанием. Он говорит свои доводы, делится мнением. И на пальцах делает раскладку, почему вот это вот так, а это вот, вот так или не вот так. У другого заранее уже в голове, как говорится, что все, что кто-то говорит и не так, как я, это неправильно. Заметьте, до этого человека не доходит слово, потому что оно не растворено верою. Поэтому еще раз напоминаю, растворить верою – это значит не противиться, сначала принять, как мы читали. Если примешь слово твое, да, сначала принять, перестать брыкаться, остановиться в своих протестных настроениях и начать просто размышлять. я понимаю, не привыкшие думать, тяжелый этот процесс, знаете, пытаясь о чем-то думать, а мысли куда-то летят всегда. Помолитесь даже, просто, верите, не верите, помолитесь Богу, скажите, Боже, дай мне понять, даже скажите так, если ты есть, Господи, дай мне это понять. Бог может, учитывая наши слабости, учитывая, как говорится, тут растворенное слово, у нас растворенные мозги, да, учитывая вот эти растворенные мозги, дать нам мысль, что мы ее уразумеем. И заметьте, слово, которое мы, в которое мы вникнем, которое уразумеем, да, оно принесет пользы. Я напоминаю вам из, кажется, второе послание Петра, первая глава, да, что нам дано все потребное для жизни и благочестия, и добавляю, и для мира в нашей душе все потребное через познание. Вот это, кто вникнет в закон совершенный, вот это речь идет о чем? О растворении, да? Вникнуть, да? Помните притчу о сеятеле и о разного рода почвах, да, на которые падает семя? Там есть одна почва, то есть есть одна категория людей, которая подразумевается под этой почвой. Написано, как не имела корня. Вот пустить корень, это значит вникнуть в это слово, задуматься над ним, поразмышлять, не протестовать против него. Так вот, вот смотрите, почему мы не входим в покой, не избавляемся от греха, который нас все время беспокоит, да? А простая проблема. Проблема проще простого, можно сказать. Есть слово, которое мы читаем, которое написано, которое каждый может видеть и прочитать в Библии. Но у нас, заметьте, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Страдающий плотью перестает грешить. Вы видите, да? Но у нас внутри, заметьте, установка. А мы не можем. Ну а если не можем, ну так зачем обращать внимание на эти слова? Зачем в них вникать? Мы сразу его отметаем. Заметьте, мы не просто не растворяем, мы его вообще в рот не берем. Мы его не жуем. Слюной не смачиваем, не проглатываем и не позволяем пищеварительным соком его переварить. Ну, я так образно уже с пищеварением сравниваю. Слово Божье, в него нужно вникнуть, его нужно переварить, так будем говорить, и растворить, чтобы оно вошло в плоть и в кровь, как у нас любая пища. И вот Павел пишет, а входим в покой, я добавляю, только мы, кто мы? Уверовавшие не во Христа Иисуса, не крестившиеся и пришедшие в церковь, заметьте, а уверовавшие в Слово Божие, которые размышляют над этим Словом. Я дальше, когда буду приводить вам примеры, такие реальные, простые, что поймет любой человек, даже самый-самый, что ни на есть, как говорится, простой. Вы поймете, о чем я вам говорю. Я приведу вам жизненные примеры, как мы входим в психоз, невроз, да, как нас колотит, бесит, колбасит, да? А потом вдруг, раз, и так тихо, спокойно, и мы сами себе говорим, ну какая же я там дура, или какой я дурак, и что я так думал, так все же не так. И вы поймете, вот к чему я читаю эти тексты. Для меня каждый текст, ну он, конечно, связан с практикой. Я в каждом тексте, вот я вам читаю и комментирую, я вижу вот эту детальку, я вижу вот эту подсказку или вот это направление, что нужно делать. Ты беспокойный? Сделай вот то-то, то-то, вот о чем мы сейчас читаем. Заметьте, уверовавшие, это не просто уверовали в Бога, уверовали в церковь, крестились, да? Нет, уверовали не просто в Бога, а в Его Слово. Уверовали, вникли. Следующее место Писания, обратите внимание, тоже описано, значит, это Римлянам 1 глава с 28 по 31 стих, здесь тоже описано, откуда у человека проблемы. Смотрите, как просто написано. И как они, то есть речь идет о людях, да, как они не заботились иметь Бога в разуме. Обратите внимание на эти слова. Бога где нужно иметь? В разуме. И написано, я вам читал, поступайте по духу, то есть поступайте по разуму. Рассудительность будет оберегать тебя. Еще напоминаю, я премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Я разум, Бог говорит, у меня сила. Теперь слушайте. Дух Святой, я еще напомню, научит, наставит, обратите внимание, все это связано с вот этой частью нашего естества. Как они не заботились иметь Бога в разуме, я задаю вопрос, смотрите, тело – это коробка, в этой коробке есть разум и есть чувство. Если они не заботились иметь Бога, с большой буквы подчеркиваю, того Бога, который действительно Бог в разуме, но тут его нет. А у нас еще остается что? Тут мы его выгоняем вроде как бы, или сюда ему не позволяем проникнуть, да? Мы не хотим задуматься. То появляется Бог, то мы имеем Бога уже с маленькой буквы, Бога века сего, или князя века сего, да? Который где живет? В нашем сердце. Если нету Бога в разуме, то есть Бог иной, земной, да, злой, который живет в нашем сердце, в наших эмоциях. Ну и заметьте, кто кому служит, кто какому Богу служит, тот тому и раб. Тогда не надо и удивляться, что рабовладелец делает с рабом вот такие вещи. Вот еще раз читаю. Как они не заботились, заметьте, заботиться, иметь Бога в разуме, чья забота, кто этим должен заниматься? Мы с вами. Я вам могу рассказать, но я же не могу заботиться внутри вас, вместо вас думать, вместо вас напрягаться, чтобы вы сделали, не сделали, чтобы переспросили, как этого Бога вот сюда, в этот разум, как бы, поселить. Я могу рассказать, я могу показать, я могу привести примеры, что-то прочитать. Но заметьте, теперь позаботиться, чтобы Бог был в нашем разуме, это мы должны. Не получается спрашивать, мы должны. Никто-то не отвечает, стучите, идите, просите. Ну, по-другому не бывает. Идущий дорогу осилит, стучащему отворят, просящему дадут. Но нам же некогда, мы же заняты. У меня социальная сеть, мне надо сделать репост какой-нибудь, фильм посмотреть, песню послушать, но думать. Это не в моих правилах, это не мое правило жизни. Вот как они не заботились иметь Бога в разуме, слушайте, то предал их Бог превратному уму. Но Бог вообще источник добра, Он не предает глупостям человека. Здесь это оборот речи такой. Ты не хочешь иметь меня в разуме. Я ушел и оставил тебя. В состоянии, заметьте, тоже про ум идет речь, но почему написано «превратный ум»? Помните есть выражение «помышление, намерение сердечное»? То есть сердце управляет, а мысль, разум на службе у эмоций. И нам всегда кажется, что мы все время думаем, только есть думы. Это я не про государственные. Думы есть разумные. Думы, мысли, да, а есть эмоциональные, но эмоции, как говорится, свои похоти хотят удовлетворить и заставляют ум, давай, крути, верти, как это достать, где и как говорится, себя удовлетворить. Превратный ум, здесь речь идет не об уме, ну, превратный, то есть извращенный, на выворот вывернутый, да, речь идет о глупостях, то есть о наших с вами эмоциях. Вы слышите? Если Бог в разуме, то ты человек с большой буквы. Ты поступаете, помните, поступаете по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Плод духа, плод разума, плод Бога, который в нашем разуме. Любовь, радость, мир, да? Но как вы не хотите иметь Бога в разуме, то Бог уходит из того разума, он остается пустым. А святое место пусто не бывает. Заметьте, эмоции оккупируют, подчиняют разум. И разум находится на службе у наших эмоций. Вот это называется превратный ум. Ум, который уже не Богом управляется, а нашими страстями и похотями. В рабском положении находится. Предал их Бог превратному уму. И заметьте, что такое превратный ум? Ну, теоретически, если не понимать, как это на практике, ну, это трудно понять, да. Ну, ум – это там мысли, правильные, неправильные, как это понять? Вот смотрите, делать непотребство. Превратный ум, он всегда себя реализует вот таких вот, будем говорить, значит, вот таких проявлениях. Так что они исполнены, обратите внимание, всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, можно добавить и тому подобное. Я задаю вопрос, вот когда мы делаем неправду, мы можем вообще жить спокойно, радостно? Или будем жить в страхе? Сначала, чтобы получилась неправда какая-то, а потом, чтобы в ответку, как говорится, не получить сдачи, да? Когда мы блудим, у нас страсть есть, мы ее не можем удовлетворить, не можем в какой-то момент, да? Не всегда товар лежит прямо на дороге, бери, как говорится, удовлетворяйся, да? Мы страдаем, у нас нет мира, мы как наркоман, который ищет дозу, мы так ищем, где бы поблудить. Поблудили или идем на блуд, кабы не прихватить болезни богини Венеры. Поблудили, а не заложит ли она меня, моей жене? Опять страх. Дальше. Лукавство, хитрость, корыстолюбие. То есть любой порог берите, да? Ту же зависть. Если я завидую, что у кого-то что-то есть, у кого-то в чем-то, кто-то в чем-то лучше живет, чем я, меня же изнутри вот эта черная зависть ест. Я психованный, потом начинает что-то болеть на нервной почве, потом я лечусь, а толку нет, потому что нервы все время неспокойны. Так вот, заметьте, отсутствие ума, это в первую очередь начинается преступление. Да? Масса различных преступлений. А потом страхи. У кого-то это от осуждения совести, у кого-то это от страха попасть, как говорится, за решетку, у кого-то страх, чтобы не получить, как говорится, отмщение за преступление. Вы видите, да? Если Бог в разуме, тогда рассудительность оберегает и от греха, и от глупых, будем так говорить, товарищей, да? И от проблем, которые в результате мы имеем. Еще хочу прочитать вам место Писания. Это так, 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 11 текст. Тоже затрагивается один из аспектов нашей жизни. Откуда у нас проблемы? Почему у нас мира нет? Что нас все время бесит, как многие любят говорить? Что нас тревожит и лишает мира и покоя? Смотрите, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Кстати, я хотел бы, вот, вы знаете, да, я когда-то там, допустим, рассказывал, эти тексты я уже, как говорится, наверное, не один раз, и не два, и не три повторяю, да. Но заметьте, один раз читаю текст в разрезе какой-то мысли, другую мысль я не затрагиваю. Когда-то читал «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», тут речь шла об обогащении, о том, что человек все время никогда всего не хватает, он все время ему что-то хочется еще, еще, еще. Ну, в таком плане, ну, тут так написано, так я и говорил. Теперь смотрите, я акцентирую внимание в том же самом тексте на другое место. Великое, я бы сказал, величайшее приобретение в жизни, какое может человек приобрести, быть благочестивым. Заметьте, что такое благочестивый человек? Это человек праведный, это человек святой. Вы видите, да? Это синонимы благочестие, праведность, святость. Ну, смотрите, какая парочка, да? Быть благочестивым и довольным. Если я не благочестивый, хитрый, подлый, продажный, злой, ненавистный, мстительный, люблю спорить, люблю всех унижать, оскорблять, посылать кого куда подальше, да? Заметьте, когда я буду довольным. Ну, я могу быть довольным, что кого-то послал и кто-то замолчал. Но потом же, когда у меня беда, и мне нужно будет к этому обратиться внимание, за помощью к этому человеку, да, а он мне откажет, я же не буду довольный. Это в какой-то момент я довольный. Выпил водки, я довольный. Но на этом же жизнь не кончается. Завтра ты встанешь, и опять не хочется выпить водки. А без водки ты недовольный. А если выпил, так ты довольный, что выпил, но начинаешь драться, и тебя отколотили, ты опять же недовольный. Так вот смотрите, тандем какой. Быть благочестивым и довольным. Если я благочестивый, не делаю зла, то я и спокойный, я уравновешенный, я не психованный, я не на взводе, я удовлетворен жизнью. У меня есть мир, у меня есть радость, у меня есть любовь, у меня есть милосердие, у меня нету зла. Я довольный жизнью. Вы видите, да? Поэтому все те, кто отвергает благочестие, не пытается бороться с грехами, даже такую мысль себе не допускает и не просит Бога об этом. Помоги, Боже, дай подсказку, что и как делать. Но я не хочу таким быть и так жить, да? Кто отвергает благочестие, кто отвергает святость, кто ничего не делает в этом направлении, он делает преступление. А если делает преступление, неважно какие. Даже если ты просто не убил, не украл, а кому-то, передавая информацию о ком-то, добавил того, чего нет, ты уже живешь в страхе, а вдруг выявится, а вдруг позовут, а вдруг скажут, а ну перед Богом говорит, ты так делал или нет. И ты уже не можешь быть довольным жизнью. У тебя уже жизнь, заметьте, недовольная, она беспокойная, она тревожная. Так вот, смотрите, если человек благочестив, свят, он обязательно доволен. Если он недоволен, он не свят, не благочестив. Вы видите, да, взаимосвязь? Если человек грешен, то он и недовольный, он и неудовлетворенный, он злой, он раздражительный. И я бы так сказал, горе тем людям, которые находятся в рабской зависимости от обычных житейских наркотиков. Ну, наркотиков я беру, как говорится, в кавычки, потому что это не тот наркотик, который там героин или какой-нибудь там еще химический препарат, да? А я имею в виду наркотик как зависимость. Горе тем людям, которые находятся в рабской зависимости от обычных наших житейских наркотиков, на которые они подсели. Вот есть человек, который если пакость кому-то не сделает, кого-то не оскорбит, он плохо себя чувствует. А потом плохо себя чувствует, потому что может получить хорошенько сдачи. Заметьте, если есть зависимость от любого порока, то обязательно есть страсть ее удовлетворить. Ну, смотрите, алкоголик, он зависим от алкоголя. И заметьте, он раб. Он все время злой, если ему нет возможности где-то похмелиться. У наркомана та же проблема с дозой. Укололся, забылся. Вернулся с нирваны на землю. И опять, где достать он злой, ненавистному может убить человека? Ну ладно, наркотик, алкоголь вроде бы понятно. Кто-то привык, как говорится, зависимость от сигарет. Заметьте, нет сигареты, нет спокойствия. Ходит, переживает. Есть люди, которые ночью идут к соседу, дать закурить, у меня кончились, я не могу заснуть. А заметьте, я говорю о других наркотиках. Для многих наркотик – любопытство. А что, где? А кто с соседки ходит? А ты слышала? А ты знаешь? А ты не видела? Да, видела, только никому по секрету. И заметьте, наркотическая зависимость. Обязательно надо опять по секрету передать дальше по всему свету. А те опять по секрету по всему свету. Кто-то наркоман. Беру кавычки это слово, хотя можно и без кавычек это слово применять. Кто-то наркоман, потому что он карьеру делает, он не видит людей, он идет по головам, он топчет, он предает. У него, заметьте, зависимость от карьеры. У кого-то зависимость от гордыни. Если не будет по мне, я не имею покоя, я не имею радости. Так вот, без удовлетворения этой страсти я буду постоянно злым и раздражительным. Если я ее свою страсть удовлетворил, значит, впал в очередное безумие. Ну, как выпил, отключились вообще мозги, хотя их и там почти уже и не было. Ну и что было, и то пропало, да? И я впадаю в еще большую зависимость от нее, от этой рабской похоти, страсти, да? Я сейчас еще раз напомню, вот рабские зависимости, вот какие могут быть? Еда, обжорство, да? Алкогольные напитки, наркотики, карьеризм, вещизм, все время гребем под себя и все время не хватает, некуда девать и все время не во что одеться, да? Сплетничество, эгоизм, гордыня. Кстати, я уже сказал про гордыню, еще что хотелось бы сказать. Гордыня – это страшнейший и злейший из всех наркотиков. Я сейчас говорю как бы о наркотиках, да, чтобы вы поняли. Все зависимые люди, неважно кто и от чего, да, они не имеют довольства, они не имеют мира, они не имеют радости, у них психи, раздражение, недовольство. Вы поняли, да? Понаблюдайте за алкоголиком, понаблюдайте за наркоманом, вы поймете, что кто-то, если сплетню не пустит, он не может заснуть. Надо телефон, и даже в 12 ночи ты не спишь, голубушка, нет. Слушай, а ты слышала, нет? И вот только дозу приняла, в смысле поделилась этим наркотиком, удовлетворила свою похоть, все, легла, дело Божье сделано. Как я сказал, гордыня – страшнейший и злейший из всех наркотиков. Уж вот этот наркотик, да, злит, я имею в виду гордыня, злит и бесит человека так, что все остальные наркотики, как это говорят сегодня, нервно курит в сторонке. Во-первых, гордыня, да, это внешне самый безобидный наркотик. Я же не алкаш, я же не наркоман, я же не бандит с большой дороги. Я просто умный. Я один самый умный, самый просветленный. А все сплошные одни дураки, идиоты. И заметьте, наркотик, да? Я хочу славы. Вы меня хвалите. Вы со мной соглашаетесь. Вы мне поддакиваете, да? А кто будет гордому человеку, который всех унижает, будет поддакивать? Ну, разве только из каких-то корыстных соображений может какая-то рабская натура. А в основном таких не любят. В основном все им перечат. В основном с ними ругаются. И заметьте, вот этот величайший из всех наркоманов, гордец, подлец, да? Он психованный, как никто. Он мается дурью, у него нету ни мира, ни радости, ни счастья. И вот этот наркотик вот этого гордого человека, да, если я такой, он меня бесит. Бесит меня любое слово людей, которые со мной не согласны, которых я считаю дураками, заметьте. У гордого человека только один человек умный. Это я. Все остальные должны быть дураками, иначе, если кто-то умный, то я же не самый-самый, и я чувствую себя плохо. Так вот, любое слово, любой поступок любого другого человека, который делает не так, как я, думает и говорит не так, и поступает не так, как я, кто меня не спрашивает, кто перечит меня, это бесит. Слово, поступок, мнение, чья-то вера, позиция какая-то жизненная, знание какое-то, да? Почему меня бесит? Потому что все не так и все неправильно. И если что не по моей наркотической воле или зависимости, то меня трясет, меня раздражает и возмущен, я бы всех поубивал. Вот так иногда люди говорят. Да чтоб вы все, да чтоб вам там то-то и то-то и то-то. Вы видите, да? Вот сколько различных библейских текстов. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Но заметьте, они создают какую-то такую, знаете, общую картину, где мы начинаем видеть и понимать. Да? Напоминаю, тема «Как приобрести мир в душе». Чтобы приобрести мир в душе, надо сначала понять, почему в нашей душе мира нет. Откуда у нас вот это внутри беспокойство? Откуда у нас злость? Откуда у нас ненависть? Откуда у нас страхи, уныние, депрессия, апатия, самоубийство? Как результат, ведь человек накладывает руки на себя, потому что он жить уже не может. У него нет мира, у него нет радости. Он ищет выход, он не находит. И он понимает, что выход в мир спокойствия – это через окно, через балкон с какого-то 12-го этажа. Вот мы с вами читаем о том, где берутся наши проблемы. А они внутри нас, заметьте, не в разуме, а в нашем сердце. Именно эмоциональный фон. А мы люди плотские на языке Библии. Плоть – это сердце. И получается, мы люди эмоциональные, плотские, греховные. Эмоции нам вот такую, как говорится, вот такое настроение создает. И в эти эмоции входит, из сердца исходят все похоти, да, все страсти и гордость житейская. Так вот, возвращаясь к тексту, великое приобретение, вы слышите? Можно приобрести денег, но я не знаю, сколько миллиардов, все время будет казаться, что мало. Вот посмотрите на миллиардеров. Все мало и мало и мало. Так и хочется сказать, и некоторые так и говорят, когда вы уже нажретесь. А никогда. Это наркотик. Наркотик, он как бы никогда не говорит, все, вот сейчас еще, как говорится, примешь одну дозу, и все, доволен на всю жизнь, больше никогда не будешь этого хотеть. Чем больше принимаешь, тем больше хочется. Чем больше пьешь, тем больше хочется, потребность. Чем больше ешь, тем больше обжорства, и больше все время не хватает питания, уже 320 килограмм, и все время организм требует, требует и требует. Вы видите, самое большое приобретение – это не нагрести себе денег, не нагрести себе там домов, имуществ, да, и жить этим, а приобрести благочестие, с ним здравомыслие, рассудительность и удовлетворение в жизни и чувство довольности. Смотрите, почему написано, вот к этому надо стремиться. Ибо мы ничего не принесли в мир. Вот скажите, когда мы родились, что мы принесли в этот мир? Мы были голенькими. Ни одной вещи, ну вообще ничего на нас не было. Никто не родился даже золотым перстнем на пальчике, да? Мы ничего не принесли в мир. И слушайте, явно, ну, реально, так будем говорить, да? Что ничего не можем и вынести из него. Тогда вопрос, зачем мы живем, гребя под себя все то, что не возьмем с собой? Что мы возьмем с собой? Ну, один у нас, как говорится, в костюм или в платье. Один вот какие-то тапочки на ноги. Ну, пусть даже не дешевые, а обычные, да? Из похоронных услуг, что предоставляют. Ну пусть и золото положат, ходить же не будем. Пиджак носить не будем. Но живем, обратите внимание, ради этого. Ну пусть нас похоронят, как вора в законе, в каком-то, я не знаю, из красного дерева гробе, который будет инкрустирован какими-то золотыми камнями и золотом обшит сверху, да? Вам ни холодно, ни жарко. Вы не вынесли, вы не взяли, это вам положили, но вы даже не можете воспользоваться. А теперь смотрите, написано. Вот что нужно человеку? Имея пропитание и одежду, будем довольны. Ну, по тем временам, когда это писалось, да. А что еще надо? Одежда есть, есть. Пропитание есть, есть. Мы же работаем, в принципе, на пропитание и на одежду. Ну, сегодня там добавилось, да? Сегодня, если не имеешь работы, то пропитание и одежды нет, и за квартиру нечем заплатить. Ну, тут имеется в виду, есть нечто необходимое. Имеешь пропитание? Хорошо. Имеешь одежду? Хорошо. Есть крыша над головой, и тебе зимой не холодно. Ну, что тебе еще надо? Ну, вы понимаете, есть пропитание, а мне еще какое-то пропитание хочется. Есть одежда, но я смотрю, как говорится, показы моды, мне еще одежды не хватает. Есть уже машина, не та модель. Есть уже крутейший мобильник или там компьютер. Уже отстала, уже, как говорится, не та модель, не то, ну не то, вы понимаете. Часы есть, нет, надо поменять. Машина есть, надо поменять. Жена есть, красивый брал, да, надо поменять. Приелось, приелось, вы видите, да? Отсюда злость, отсюда преступление, отсюда проблемы, отсюда отсутствие мира. Имея пропитание, имея работу и хотя бы какое-то жилье, но я не говорю сейчас о том, что вот обязательно надо жить в лачуге и с дыркой в крыше и подставлять так, чтобы вода туда капала. Не об этом речь идет. Одежду надо иметь хорошую, не в смысле дорогую, брендовую, да. чтобы было тепло, чтобы тело дышало, чтобы она была здоровой, как и питание, да, жилище. Но извращениями не надо заниматься, потому что этому нет конца. Так вот, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Отец, слушайте. А желающие обогащаться, я добавлю сюда, желающие сделать стремительную карьеру, желающие сплетничать, завидовать, спорить. Тут, видите, желающие. Да мы тут, как говорится, живем этим. Это не просто желание, а потом я планирую что-то. Оно сидит во мне, да? Желающие спорить, завидовать, доказывать кому-то что-то, припираться с кем-то, враждовать, мстить, воровать, вести разгульный образ жизни, всех учить уму-разуму, всех воспитывать, всех строить, всеми командовать, над всеми властвовать, всеми управлять. Тут подразумевается желающие обогащаться, заметьте. Вы же сами понимаете, просто вот желать обогатиться и не достигать карьеры, допустим, не занять какую-то должность, не завести какие-то связи, кого-то не устранить, не получится же обогатиться. То есть одна похоть с другой, она повязана. Идешь на одно преступление, должен сделать еще, я образно говорю, минимум 3, если не все 5. Так вот, желающие, живущие желаниями, похотями и страстями, вот, которые я перечислил, смотрите, впадают куда? В искушение. А что такое искушение? Вот знаете, говорит, искуситель, который меня искусил, спровоцировал. Так вот, если у меня нет похоти, а если я желаю обогащаться, то я похоть развиваю, и моя зависимость наркотическая только увеличивается. Чем больше удовлетворяю какую-то преступную греховную страсть, тем более становлюсь зависимым от искушения, тем более легко ведусь на искушение. Заметьте, чем больше курю, тем больше хочется. Чем больше прелюбодействую, тем больше хочется. Чем больше ленюсь, тем тяжелее выйти на работу. Чем больше ворую, тем больше хочу воровать. Чем больше убиваю, начинаются вообще какие-то садистские наклонности, которые уже входят в плоть и в кровь, я уже не могу. Говорят, крыша поехала. Вы видите? Желающие удовлетворять свои вот эти плотские похоти, слушайте, впадают в искушение, то есть в еще большую зависимость от вот этих всех, как говорится, похотей, которые мы с вами удовлетворяем. Заметьте, чем больше пью, тем больше хочется, тем больше опускаюсь, как говорится, на дно жизни, ниже плинтуса. Но это же жизнь алкоголика, посмотрите, он не бывает недовольным, несчастливым, не радостным. Ну, радостный встретил алкоголика и выпили. Тут же один другого послал, и тот тому дал межглаз. Все. Вы видите, откуда берутся наши проблемы? Вы видите, откуда беспокойство, психи, злость, ненависть, потом желание забыться, напиться, уколоться и улететь в нирвану? Впадают в искушение, то есть в еще большую зависимость от того, зачем гоняются и чем себя удовлетворяют. Слушайте, и в сеть. А что такое сеть? Ну, хоть для птицы, хоть для рыбы сеть, да? Чем больше туда идут, чем рыба попала в сеть, начинает, как говорится, туда-сюда пытаться вырваться, но она же пришла, она же, как говорится, засунула голову в какую-то клетку. А сетка, допустим, как сегодня говорят, путанка, да? Чем больше рыба шевелится, чем больше дергается, тем больше запутывается. Все плавники, хвост, жабры, все зацепилось за сеть. То есть, заметьте, люди, живущие похотями и страстями, впадают в еще большую зависимость. И в сеть, то есть к как мыша в мышеловку. И дальше, слушайте, написано. И во многие, слушайте, безрассудные и вредные похоти. То есть, похоти можно заменить на слово зависимости, да? Которые погружают, обратите внимание, впадают в зависимость, попадают как бы в сети, да? И во многие, слушайте, безрассудные, то есть, получается, проблемы дальше и дальше, беспокойство все больше и больше, и во многие безрассудные и вредные похоти, то есть зависимости, которые, слушайте, погружают людей в бедствие и пагубу. Бедствие – это как бы беда, да? У человека беда. Он плачет, он переживает, он скорбит, он психует, он грызется, он дерется, он напивается, а выхода нет. Вы, вот обратите внимание, да, если задуматься над этими словами, как просто, как разумно, последовательно изложена мысль в этих стихах. Нужно удивляться, почему мне плохо. Нужно удивляться, почему я психованный. Ну вот, смотрите, читайте. Теперь дальше читаем. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Ну, здесь имеется в виду. У людей, у основной массы людей, населяющих нашу землю, первейшая, как говорится, необходимость – это сребролюбие. То есть материальное обеспечение, материальная зависимость от накоплять, да, это деньги, это недвижимость. Движимая, недвижимая, да, материальная ценность. Мы живем, главная ценность жизни у нас какая? Обогащение. Кстати, хочу попутно сказать. Был Советский Союз, там хотя бы говорили о каком-то новом человеке. Хотя бы говорили. Кто бы там ни смеялся, все равно нового человека не получилось. Ну пусть таким, каким вроде бы должен был бы быть новый человек, но пусть не получилось. Но люди были добрее, порядочнее. Это не то, что сегодня происходит, заметьте. Кто-то пытался кому-то доказать, ну кому-то, я имею в виду Советскому Союзу и жителям, да, Советского Союза, стран социалистического лагеря. Это неправильный образ жизни, это неправильные цели, капитализм, рыночная экономика, вот то, что мы с вами имеем. Заметьте, сегодня нет стыда, сегодня нет совести, сегодня нет приличия, сегодня нет детей, сегодня нет родителей, сегодня нет семьи, нет. Сегодня есть ЛГБТ. Сегодня можно выйти на площади, раздеться, как говорится, и ходить. Сегодня нет приличия, нет уважения у детей к родителям. Заметьте, нас поставили на рельсы капитализма. Нас подсадили на корень всех зол сребролюбия. Деньги, 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 поездки, отдых, отели, отели. Моря, океаны, все включено, есть, пить. Обратите внимание, да? Знаете такую поговорку, хлеба и зрелищ. Раньше были императоры, раньше были амфитеатры, раньше были бои гладиаторов, сегодня. Да опять же сражения, бои без правил, бокс, жестокость, да? Спортивные состязания, люди, кажется, рвут жилы, кто-то переживает, обратите внимание, чтобы во рту что-то было, чтобы страсть какую-то смотреть, удовлетворять, чтобы быть самому распущенным, для этого надо деньги. И заметьте, заменили и стыд, и совесть, и приличие, и чистоту, и доброту, и святость, и любовь, все заменили. Сегодня любовь, это извините, но по-другому не скажу, трахалка, все, нету ничего. Мне нужно удовлетворить свою похоть. Какая разница, у кого наркотическая, у кого-то прелюбодейная, у кого-то воровская, у кого-то разбойничья, да? Живите. Мир, заметьте, зашел в последнюю фазу своего безумия. А теперь смотрите, какие проблемы. Если главная ценность, заметьте, деньги, нажива, да, приобретение. И мы боремся тут. Коррупция у нас, ну понимаете, да? Ну, судья живет в мире, где главная ценность – деньги. Чиновник живет в мире, где главная ценность – деньги. Президент, премьер, министры. Любой, даже самый захудалый начальник, все, включая и бомжа, который тоже хотел бы, но не получается, обогатиться. Заметьте, вот это похоть, серебролюбие, она, как говорится, абсолютно уничтожает внутри нас, как гербицид. Только уничтожает не плохое, а все хорошее. А теперь, ну если я живу серебролюбием, корыстью, карьерой, и вы хотите от меня порядочности, вы хотите от меня любви, сочувствия, сострадания, чтобы я вошел в ваше положение, протянул руку помощи. Вы думаете, что чиновник в России, на Украине или где-то еще будет думать о благе народа? Да если мы все, извините, подохнем. У него договор. Он приобретает деньги, он торгует страной, он торгует природными ископаемыми, он торгует здоровьем людей. Посмотрите, главная цель жизни какая? Серебролюбие. Вы понимаете, почему написано, впадают куда? В искушение. Денег мало не бывает, да, слышали? Впадает в искушение, впадает в зависимость, впадает в сеть и во многие безрассудные похоти. Потом законы такие пишут. Не для людей, а против людей. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, обратите внимание, предавшись, что такое слово предавшись? Мы сами себя предали. Мы, верующие, это на сатану свалим. Сатана нас, это извините, гоняемся мы своими ногами и желаем этого своим сердечком. Так что не надо на сатану валить, пожалейте его хоть в этом. Которому, предавшись сами, некоторые уклонились от веры. Обратите внимание, от какой веры? Многие понимают, ушли из церкви, перестали верить в Бога. Ну и это, ну тут и речь идет от веры, от здравого смысла. Заметьте, растворить верою, это растворить умом, это вникнуть. Уклонились от веры, это называется, так, если перевести по смыслу, от здравого смысла, рассудка. И сами себя подвергли многим скорбям. Обратите внимание, откуда же будет мир, откуда же будет радость, откуда же будет счастье. Его не было, этого счастья, и не было мира этого, и не будет. Если будем жить вот такими похотями, если будем им потакать и становиться еще более наркотически зависимыми от них, то мы, заметьте, будем терять здравый рассудок, и не надо, подвергнемся многим скорбям, похотям, да, через похоти. Мы будем злыми, мы будем недовольными. Вы думаете, почему сегодня все время, заметьте тоже, это власть, которая вроде бы на благо нам, да? То там мы слышим, то там надо легализовать каннабис, марихуану, да? В некоторых странах уже легализовано. Вы приходите в аптеки, платите деньги, ну гляньте, ну как хорошо. Вы думаете, что это просто так? Самый важный товар – это алкоголь, табак и наркота. Да, смотрите, на Украине там президент тоже, как говорится, инициативу проявил. Надо легализовать, ну такое благо, гляньте, что творится в стране, да? Обязательно легализовать наркотик. Обязательно надо убрать статью из Уголовного кодекса. Идем под откос, но все курят, или все там колятся, или нюхают, я не знаю, у кого что и как, да? И всем хорошо. Ну, чтобы вы знали, да? Вот такая схема. Вот такие проблемы. Вот так по ступенькам, по лестнице, со ступеньки на ступеньку человечество опускается вниз на дно жизни. И чем больше он двигается в этом направлении, чем больше зависим от этих плотских похотей, тем больше горя, больше несчастья, больше страданий, больше желания выпить, закурить, уколоться, тем больше желания голосовать за легализацию наркотиков. Ну а власть, она же на благо народа, она, конечно, и законы примет. И разрешит, чтобы все ходили обдолбанные и обкуренные, потому что по-другому мира и радости в этом несправедливом мире мы никогда не найдем. Мы его не видели и никогда не увидим. 11-й текст. Ну, я думаю, что на сегодня можно и остановиться. Да? Ты же Божий человек. Слушайте, убегай сего. Заметь, ты убегай. А не ты будешь молиться Богу, Боже, помоги мне убежать, а я буду сидеть и руками, и зубами уцеплюсь в это. Ты убегай, ты отвергай, ты борись с этим. Слушайте, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. В результате, я добавляю, будете иметь и мир, и радость, и милосердие, и благость, и любовь, и долготерпение, и не будет раздражения, и не будет психов, и не будет ненависти, и не будет потребности ни в каком наркотике. Других вариантов нет. Если мы говорим, как приобрести мир в своей душе, то мы должны понимать. Помните, да, я тоже упоминал этот текст. Бог сотворил человека и вложил мир в сердце его. Не было греха и не было всего того, что нас тревожит сегодня. Появился грех, появились тревоги, появились беспокойства, появились психи, злость, ненависть, убийство, пьянство, появилась злость, появилась депрессия, появилось уныние, появилась и шизофрения. Так вот, как приобрести мир в своей душе? Грех – корень всех зол. Да, я прочитал о том, что корень всех зол есть сребролюбие. Но я говорил, кто помнит, да, я говорил, что да, для основной массы плотских людей это корень сребролюбия. А вообще корень из корней – это гордость. Гордый человек, он же и сребролюбивый. Если я самый умный, самый достойный, самый, ну, достойный славы, да, то все и все мне должно принадлежать. И все деньги, и вся власть, и все ваше имущество, да, и ваше мнение, и ваши привычки, все должно быть подчинено мне. Включая и сребролюбие, включая и деньги. Потому что, заметьте, сребролюбие – это человек любит серебро. А гордыня – это любит себя. А если я люблю себя, то я люблю и все остальное, кто что еще в этом мире любит. Я все гребу, включая и деньги, под себя. Ну, давайте я прочитаю еще притчи, 30 глава, 15 текст. Тут уже, как говорится, чтобы не разрывать мысль. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Видите, да? Хватит, тут нету такой дочери. Ненасытимость – это наркотическая зависимость от чего-либо. И чем больше мы удовлетворяем, она говорит, давай, я взял и дал. Дал, думая, что она успокоится и скажет, ну все, хватит, наелся, напился, накурился. накололся. А она говорит, давай еще. Ну, я дал, думаю, ну на, жри, успокойся. Она говорит, еще давай. Давай это до бесконечности. А что такое давай, давай, и никогда нету чувства удовлетворения? А это опять беспокойство, психи, злость, зависть, раздражение, неудовлетворение, желание выпить, закусить. Ну, со всеми вытекающими в конечном последствиями, в конечном итоге с ума мир сходит. А почему шизофрения? Почему столько сегодня психических заболеваний? Вот она причина. Почему депрессия? Вот она. Образ жизни не тот. Его надо менять. Не будем менять образ жизни поменяет нас. И не в лучшую сторону. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.